Добрый день или добрый вечер, где бы вы ни были, когда бы вы нас не смотрели. Это канал «Живой гвоздь», это «Эхо». И меня зовут Ольга Журавлева, и у нас, как и полагается в это время, особое мнение. И у нас в гостях экономист Владислав Иноземцев. Все, что про него думают российские власти, он объявлен иноагентом, вы уже прочли, если смотрели заставку. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Я призываю всех наших зрителей, так же, как Илья, наш постоянный автор, задавать свои вопросы, потому что это всем только на пользу пойдет. И первый же вопрос от Ильи, он нас выводит на целую огромную тему, но перед тем, как мы к ней перейдем, я хотела вам сообщить, что президент Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба России и Центробанку. Он поручил правительству установить специальный порядок компенсации ущерба, причиненного РФ в связи с недружественными действиями США. Установил, что РФ может судиться по российским законам для установления незаконного изъятия имущества со стороны США, американское имущество в России, согласно указу, можно использовать для компенсации ущерба от изъятия российского имущества в США. Видимо, это наш ответ, наши антисанкции на вот эти вот изъятия, о которых мы так много слышали. Правильно ли я понимаю?
Я думаю, что вы понимаете абсолютно правильно. Это шаг был совершенно ожидаемый. Я так, насколько я мог понять, речь идет о некой превентивной мере. Я полагаю, что если Соединенные Штаты начнут процесс изъятия, то Россия тем самым ответит, как говорит Путин, симметрично. Угу. Что касается того, начнет ли она этот процесс, давайте посмотрим, что будет происходить дальше, потому что пока мы видим лишь заявление намерения, скажем так, да, принят закон Конгрессом приблизительно 3 недели тому назад, о том, он как бы прошел в одном пакете с законом о помощи Украине, о том, что в течение 180 дней нужно выявить российские государственные активы на территории Соединенных Штатов в их юрисдикции, инвентаризировать их, и он получает право, внимание, получает право, он не обязан, реквизировать их и передать на нужды Украины. Я пока не до конца уверен, что мы увидим реальность, потому что, во-первых, 180 дней с момента его принятия заканчивается довольно драматический день 4 ноября, и это не российский праздник народного единства, да, а день накануне американских президентских выборов. Поэтому мне кажется, что у человека будет чем заняться в этот момент. Но в любом случае, начало положено, Путин ответил, теперь мы ждем реальных действий по конфискации с той стороны и, соответственно, ответных действий. Будет интересно.
По поводу российских активов много уже говорилось прямо про натурально про деньги, и в том числе вот в Европе, которые, на которые идут проценты, и эти проценты обещали использовать на помощь Украине. Здесь, с вашей точки зрения, это, как сказать, это тоже грабеж, воровство, недружественные действия?
Ну, смотрите, здесь... Вы правильно сказали, проблема очень запутанная. Значит, я вижу это так, что в Европе были арестованы достаточно большие объемы российских резервов Центрального банка. Нет точной цифры, но будем считать, что они порядка 300 миллиардов долларов. Ну, немножко меньше, допустим, неважно. Большая часть из них относительно локализована. Да? Это система Евроклир, где находится приблизительно 190 миллиардов. В чем идет сейчас спор? Украинские руководители и многие люди в Европе и в Америке говорят, что их нужно изъять, передать на поддержку Украины. Технически и юридически это сделать невозможно, потому что изъятие такого рода, они предполагают арест и изъятие имущества враждебного государства, предполагает наличие вооруженного конфликта и военных действий.
Противостояние именно с этой страной.
Угу. Абсолютно, да. Именно так, да. Именно так. Вот. Соединенные Штаты и Европейский Союз не объявили России войну, изъять это активы проблематично. Есть масса всяких предложений по поводу того, как их изъять, об этом мы сейчас еще поговорим. Я ни одно из них не вижу как реалистичное, потому что все они попадают на серьезные юридические проблемы. Можно, многие говорят, смотрите, есть как минимум 3 варианта. Есть вариант просто забрать и забыть, да? И не важно, что мы нарушаем право, у нас есть как бы такая власть, такая мощь, что никто не пикнет. Второй вариант заключался в том, чтобы объявить Россию страной спонсором терроризма и начать против нее судебные иски. Но тогда возникает очень много проблем, связанных с тем, кто эти иски выиграет. Иски выносятся и предъявляются отдельными частными лицами, корпорациям, терпевшим ущерб. И суды будут завалены на годы вперед этими исками, деньги будут арестованы в обеспечении, скорее всего, их не получит никто в результате судебных издержек и исков. Это займет годы. Потом рассматривается вопрос о том, что объявить эти деньги как бы предметом залога. Под них выпустить какие-то облигации, какие-то частные инвесторы их купят. И когда Украина выпустит облигации, под залог этих денег частные инвесторы купят, Украина не расплатится, инвесторы придут в банки, где деньги задепонированы, и начнут с ними судиться, с тем, чтобы их отнять. Опять мы выходим на ту же самую вещь, что вы не можете заложить то, что вам не принадлежит, да, по любому хозяйственному праву. То есть вопросов очень много. На мой взгляд, единственный вариант. Я об этом несколько раз писал. Даже сегодня в Италии в Ильсоле 24 вышла статья на эту тему. Единственный вариант, который я вижу, опять, я могу ошибаться, он заключается в том, что нужно разорвать связь между российским характером этих активов и их использованием в Украине. То есть, иначе говоря, банки, в которых находятся эти активы, должны выдать долгосрочные пролонгируемые кредиты некому фонду, допустим, восстановление Украины, который, в свою очередь, будет иметь гарантии правительств западных стран о том, что эти правительства никогда до момента оплаты репараций не снимут санкции с этих денег, не снимут запреты. То есть вы считаете, вы видите, что деньги лежат у вас фактически вечно, у вас есть государственная гарантия, что вы можете выдать некоему субъекту эти деньги в кредит. Если государство решает снять санкции и вернуть деньги в Россию, то гарантия вступает в силу, и вы списываете деньги с правительства. Тем самым ни у кого не будет желания снять арест, а деньги будут выданы не из этих денег, а формально из просто баланса банка. То есть если у вас есть чей-то депозит, ну представим себе, что вы банкир, у вас есть депозит. Следственный комитет возбудил дело против этого предприятия, и там арбитражный суд, и арестовал этот актив до окончания разбирательства. Эти деньги вы можете каждый день давать в кредит, вы не можете их забрать. Но они у вас в балансе. То же самое. У вас есть арест, вы можете деньгами пользоваться. Вы их даете кредит Украине или фонду, который ее представляет. В случае, если Россия платит репарации, их получает этот фонд, возвращает вам, вы возвращаете деньги российскому центральному банку, все. Если Россия не платит, кредит лонгируется, хоть на 100 лет вперед, на вопрос центрального банка, вы украли наши деньги, мы говорим, нет, они лежат на счете, как лежали вчера. Мы их не взяли. Вы их отдали украинцам, нет, мы отдали свои. Причем тут идите лесом. Вот вопрос закрывается, да? То есть в этой ситуации нет нарушения правового порядка, нет конфискации. На мой взгляд, эта схема возможна, потому что она не несет серьезных рисков для западных правительств, они несут риски только в отношении собственных действий. Ну, типа, если я сумасшедший, то я должен буду заплатить, а если нет, то и не должен.
Вот. Но это ваше предложение, большая... да? Это ваш вариант да. Развития событий. Скажите, эта история да. с процентами, она вот. Реальна? Как с ней?
Смотрите, вот история с процентами. На самом деле, это совсем другая история. Она вызывает как бы много вопросов и экономических, и политических. Но она другая история. То есть, смотрите, если мы сейчас уберем историю с основной суммой в сторону, а я сейчас объясню, почему ее можно, на мой взгляд, убрать, дальше возникает история с процентами. История тянется давно. Она начала обсуждаться в разных экспертных кругах приблизительно в августе 2022 года, когда выяснилось, когда Запад дал пролонгацию украинских кредитов государственных, и не стал брать с них проценты, отсрочил их. Но в то же время западные банки стали требовать с украинских предприятий, которые не попали в раздел государственных компаний, обслуживания их долга. И тогда стал вопрос, а как же так и почему, допустим, там разрушенные предприятия и, так сказать, сломаны цепочки сбыта.
Это вообще форс-мажор.
Форс-мажор, да.
Договору,
именно да. так. И вот как бы тогда впервые я услышал тему о том, что вот может быть какие-то доходы с российских активов зарезервировать для расчета вот по непредвиденным обстоятельствам. Нормальная идея. На самом деле, для того, чтобы изъять эти проценты, мне кажется, сама по себе юридическая база существует. Потому что эти проценты формально, они России не принадлежат. Вот почему. Надо смотреть на те договора. Я пока не видел ни одного. На те договора, которые заключал Центральный банк при размещении этих средств. Я исхожу абстрактно следующее. Последнее, видимо, размещение, они обычно были револьверны, там, месяц, два, полгода. Они были заключены перед началом войны. В лучшем случае. Да? Ну, за несколько месяцев или там, за один день. Это означает, что ставка по этим средствам была сопоставима с действующими тогда рыночными ставками в Европе. Повышение учетных ставок центральных банков с нулевой отметки началось где-то с марта 2022 года. То есть доходность была близка к нулю.
Ну, то есть сейчас в районе 1% что-то такое могло быть,
может
да?
Быть и, может быть и ниже. Угу. А сейчас она явно выше. И действительно, банки на это неплохо зарабатывают. Зарабатывают, оставляют деньги у себя, платят налоги и так далее. Значит, суть вопроса заключается в следующем, что если в договорах было написано, что они размещаются по ставке там 0,25%, то все, что заработано сверху, России вообще не имеет отношения.
Ну да.
Вот именно.
Хотя, есть, хотя вот... я думаю, что ставки были повышены, в смысле, именно из-за того, что начался конфликт. Так что в каком-то смысле Россия имеет к этому отношение.
Да, но они могли быть, допустим, гибкими. Да, могло говориться о том, что деньги размещаются под ставку, допустим, лондонского банковского рынка, овернайт плюс какой-то процент или минус какой-то процент. Надо смотреть. Я не видел пока таких отчетов. Но так или иначе, если банки заработали на этих деньгах что-то, что они могут отдать Украине или заплатить за это налоги, то это проблема уже этих банков, а не российского правительства. Россия хочет получить и имеет право, пока в рамках нынешнего режима международного правового, получить то, что она там задепонировала. Все. Поэтому я думаю, что вопрос о ставках, о процентах, он менее болезненный. Я понимаю, конечно, что там Мария Захарова и Дмитрий Песков говорят об этом, но так или иначе, это все равно несколько другая тема. Судя по всему, вот дальше я излагаю свою экспертную позицию, судя по всему, европейцы не хотят изымать основную сумму на сегодняшний день и думают о том, каким образом можно под видом процентов дать Украине как можно больше. Угу. Вот совсем недавно был объявлен план о том, что они готовы предоставить Украине кредит в 50 миллиардов евро или долларов под будущие процентные поступления от этих средств. То есть, условно говоря, допустим, каждый год на этих российских деньгах накапливается там 4-3,5-4 миллиарда долларов, хотя на самом деле, мне кажется, гораздо больше, потому что даже, так сказать, немецкие банды приносят сейчас где-то 3,5%, американские 4,5%, если там даже 200 миллиардов, да, то это уже 6-7 миллиардов долларов в год. И в течение, то есть Украина получает свои 50 миллиардов, тратит их на соответствующие нужды, а дальше эти проценты каждый год списываются в погашение части этой суммы, и, допустим, за 10 лет все списывается. Вот если эта схема будет принята, а есть шанс, что она будет принята, потому что не все отнеслись с энтузиазмом, то это означает, что основная сумма пока оставлена в покое. Почему мне так кажется? Потому что 50 миллиардов – это большая сумма. Никто на Западе не хочет отдать Украине сразу 300, потому что один из политических моментов является то, что Украина должна быть постоянно подвешена к крючке. И пока ты даешь ей из пипетки по капельке своей помощи, она вся очень такая послушная и понятная. А когда ты ей отдал сразу все, то непонятно, что она может сделать. Поэтому западная политика такого очень дозированной помощи, и 50 миллиардов в нее вполне вписываются. Идеальным просто образом. Поэтому я думаю, что это будет сделано. Процент таким образом будут использованы. Стороны обменяются разного рода проклятиями. И все затихнет. Вот мой прогноз на ближайшее время. А основная сумма останется до выяснения окончательных обстоятельств в мире.
Владислав, здесь самый интересный момент, потому что вот Илья в самом начале спрашивал, а почему Россия хранит свою кубышку в зарубежных банках? И где хранят свои резервы, допустим, те же Соединенные Штаты и Китай?
Ответ очень простой. Значит, смотрите, в свое время Соединенные Штаты, да и многие другие страны, имели валютную систему, основанную на том, что их деньги, их валюта могла беспрепятственно обмениваться на золото. Так называемый золотой стандарт. Он существовал в Соединенных Штатах до 1971 года. В 1971 году, когда в Соединенных Штатах случились последствия Вьетнамской войны, и бюджет был в тяжелом состоянии, президент Никсон и его министр финансов господин Коннелли заявили, что Америка прекращает размен долларов на золото. То есть фактически это был некий аналог внутреннего дефолта. Тогда Коннелли сказал прекрасную, известнейшую фразу: «Доллар – это наша валюта, но ваша проблема». Вот, собственно говоря, это осталось абсолютно истинно все времена. И вот это относится не только к доллару, это относится к любой. Любая национальная валюта – это валюта отдельной страны и проблемы тех, кто в нее вложился. То есть невозможно хранить. То есть доллары, если они есть у кого-то, их можно хранить в двух ипостасях. Либо или в сейфе, либо на счетах, но эти счета всегда будут в Америке. То есть, если вы кладете доллары, допустим, до кризиса, если вы клали свои доллары в Альфа-банк, у вас был счет, бах-бах, давал вам бумажку, что там находится столько-то долларов. Но эти доллары безналичные, физические, всегда были в американском корреспонденте Альфа-банка. Если вы хотели перевести свой валютный вклад из Альфа-банка в Сбер, это был перевод не из Альфа в Сбер, это был перевод из Bank of New York Mellon, который имел в счет Альфа-банка, в JP Morgan Chase, который имел в счет Сбера, в Соединенных Штатах Америки. Ух. То же самое однозначно равно и с рублями. Если вы, знаете, как, конечно, все окончательные расчеты в рублях идут через российский ЦБ, через его расчетную систему. То есть, если вы вдруг открыли рублевый счет в Китае и хотите перевести деньги на рублевый счет в Турцию, ну, я фантазирую, эти деньги все равно пройдут через Москву. Здесь других вариантов нет. Деньги проходят через главную организацию страны-эмитента.
Потому что она должна точно знать, сколько их всего.
Она не должна точно знать.
Это ее ответственность.
Это вопрос не ответственности и знания, это просто система процессинга. Даже если вы гоняете доллары между счетами в Европе, они все равно проходят через американскую систему. Это равно то же самое с евро. Если вы переводите евро с евросчета в России, переводите, допустим, на евросчет в Бразилии, это через клиринговую систему Европейского центрального банка. Систему эмитента.
То есть те деньги, которые Центробанк хранил в Америке, это доллары, а те, которые в Европе, это евро. Вот, собственно, что мы поняли.
Нет, смотрите, чуть-чуть сложнее. В Европе тоже существуют организации банковские, которые могут вести ваши счета в любой валюте. Посредник. То есть вы, допустим, у вас есть хороший банк в Брюсселе, и вы с ним работаете десятилетиями. И вы туда депонируете и доллары, и евро, и фунты, и швейцарские франки. Но это значит, да, что формально деньги у вас находятся в Брюсселе. Если, допустим, это долларовый счет, то американцы могут до него дотянуться, даже если он находится в Брюсселе. Если это счет евро, то американские санкции, если Европа к ним не присоединяется, для вас абсолютно ничего не значит. Только и всего. Поэтому Фонд национального благосостояния, например, в 2021 году решил полностью избавиться от долларовой позиции. Что и сделал. Фонд национального благосостояния полностью продал доллары в конце 2021 года. Угу. Это не значит, что он также не залетел, потому что деньги были в общих резервах Центрального банка, но, по крайней мере, они были не в долларах. То есть определенные опасения были. То же самое происходит, допустим, и с Китаем, и с Индией, и с Саудовской Аравией. То есть все те страны, которые хранят резервы в долларах, как правило, это даже не просто доллары, это какие-то бумаги. Облигации Соединенных Штатов, долговые бумаги крупных корпораций, которые, ну, в принципе, очень надежно считаются и так далее. Да? Вот в этих случаях, да, реально вы абсолютно зависимы от страны-эмитента. Ну, так вот вышло. Россия сейчас также зависит от Китая абсолютным образом. Потому что сейчас основная резервная валюта – это юань. И опять-таки вы не можете отдать юань, если они только у вас на чемодане, из Москвы. Вы не можете заплатить ими, допустим, в Бразилию так, чтобы платеж не прошел через Народный банк Китая. Вот, собственно, все.
Тогда подождите. Это еще не, я еще не все поняла.
Да.
Значит, получается, что Россия хранила и хранит до сих пор свои резервы в разных там ценных бумагах или валюте стран, как это, с недружественными, славных недружественными действиями. Почему это делалось до последнего момента, когда уже все было достаточно недружественно? Объясните мне, пожалуйста, как у нас оказались вот эти вот там воображаемые сейчас 300 миллиардов или там что-то такое, ну, под арестом, скажем так. Как это вышло? Почему это делал Центробанк?
Ну, смотрите, я бы сказал так. Во-первых, у него не было особой альтернативы. То есть еще начиная с 2018 года Центробанк стал увеличивать долю юаней в российских резервах. И, в принципе, насколько я помню, я могу ошибаться, но он довел эту долю где-то до 18% при начале войны. Это большая доля, потому что, если мы посмотрим на мировые резервы центральных банков, юань был признан в 2016 году резервной валютой МВФ. То есть это означало, что разные страны могли покупать китайскую валюту и держать в своих резервах. И МВФ при учете резервной массы принимал эту валюту как ценный резерв. То есть если, допустим, вы являетесь центральным банком Бразилии, и скупаете огромное количество мексиканской песо, то ни одна международная организация не сочтет, что у вас выросли валютные резервы, если вы купили много песо. Но если вы купили, потому что она не считается резервной валютой МВФ. Но так как китайский юань вошел в эту корзину, то тем самым, покупая китайский юань вместе с долларом и фунтом, вы могли показывать международным финансовым организациям, что у вас большие резервы. Даже при этой ситуации доля китайской юани в валютных резервах Центрального банка составляет по миру сейчас в среднем 2,6%.
А у нас 18%.
Было до войны. Сейчас, я думаю, уже под половину, на самом деле, из того, что осталось. Вот, то есть, фактически, до этого попытки были диверсификации, но особых вариантов не было. Там турецкая лира дешевеет на 40% в год, значит, китайский юань тоже, ну, как бы сказать, начали, да, было, там какие-то индийские рупии неконвертируемые. Ну, что у нас есть? Там Австралия, все страны Азии, они тоже, в общем, так иначе присоединены к санкциям. Поэтому, если у вас нет выхода на основные рынки, проблема существует, достаточно большая. Альтернатива, да, можно увеличивать закупки доллара, золота. Центральный банк делал это очень уверенно перед началом войны. То есть, в принципе, его сложно критиковать, проблема была в одном. Никто не сказал Набиуллиной, что завтра будет война.
Вот. Это было заметно, кстати, по Набиуллиной.
Да. То есть, если бы это, по крайней мере, было понятно, ну, хотя бы там за год, я думаю, что какие-то движения более радикальные могли бы происходить. Безусловно, могли бы, да. Можно было переводить это, опять-таки, даже в наличные средства. Потому что по статистике Центрального банка в Российской Федерации сейчас физически находится 104 миллиарда наличных долларов. Это то, что Центральный банк видит по обороту обменных пунктов и по отчетности банковской системы. Может, он еще столько же не видит. Но это уже сопоставимые цифры. В обороте сейчас в мире приблизительно 1,5 триллиона наличных долларов и столько же евро. То есть, в принципе, что-то, наверное, можно было бы делать. Но для этого должен быть горизонт.
А скажите тогда, вот в продолжение вопроса Ильи, в смысле к нему возвращаясь, получается, что Соединенным Штатам нет необходимости хранить свои резервы в чьей-то еще валюте, кроме своей?
Абсолютно, абсолютно правильно, да. То есть на самом деле, если вы посмотрите на... Есть специальная статистика Международного валютного фонда, которая говорит о том, у какого государства какие валютные резервы. Золото, валютные резервы. Вот. В России перед войной они были приблизительно 640 миллиардов. Там приблизительно такие же они у Саудовской Аравии. А, значит, в Китае сейчас 3,5 триллиона этих резервов. То есть в 5 с лишним раз больше, чем было в России. А, и только в США, и где-то, по-моему, 90 миллиардов.
А зачем, кстати, Китаю хранить свои резервы в валюте других стран, если у них своя конвертируемая достаточно?
Она не совсем достаточно конвертируема, с одной стороны, а с другой стороны, понимаете, здесь есть одна проблема. Вот смотрите, вся эта мировая экономика, она действительно довольно просто организована. Представим себе, что вы китайская компания, да, или Народный банк Китая. Китайская компания продала некий товар за рубеж. Допустим, она поставила в Америку партию компьютеров. Американцы заплатили им долларами. Доллары поступили в Китай. Для китайской компании нужно купить юани, чтобы заплатить зарплату рабочим, сырье и тому подобное прочее. У них есть прибыль. Эта прибыль они не тратят, она кается у них в банке. У них лежит на счету кэш, да, в банке, в долларах. Что должен сделать банк, у которого есть куча денег? Он должен их куда-то дать в кредит. Банк боится их куда-то дать, да? И он депонирует их каждую ночь на 24 часа в Народном банке Китая. И вот на объем китайского положительного сальда торгового баланса каждый год в Китае притекают доллары и евро, потому что они в основном торгуют США и Европой. Они физически прибывают в Китай и куда-то должны деваться. Народный банк Китая, получая их фактически под 0%, размещает их в какие-то депозиты, опять-таки в долларах, которые опять в конце концов идут в Америку. Вот и вся логика. То есть если вы продаете свои товары за какую-то валюту чужой страны, а для вам это выгодно, потому что вы экспортируете, эта валюта у вас накапливается. Ровно то же самое было в России. Вы продаете нефть, приходят доллары, Лукойлу нужны рубли, он продает эти доллары, они скапливаются в Центральном банке. Все. Центральный банк выпускает под них рубли, доллары скапливаются в Центральном банке. Вся система. Вот она замкнута. Чтобы у вас не было огромных резервов, у вас не должно быть положительного сальда внешней торговли. А на чем был построен успех Китая? Именно на этом все последние 20 лет.
Понятно. Как-то все немножко прояснилось. Мы здесь с вами, если не возражаете, сделаем небольшую паузу, но про деньги опять будем говорить. И, кстати, про наши деньги тоже хотелось бы поговорить с нашими зрителями и слушателями, потому что не забудьте зайти на shop.diletant.media. Я, кстати, только что, вот буквально здесь в редакции держала в руках журнал «Дилетант», совсем свежий, июньский. И там, кстати, есть даже моя статья, вы будете смеяться. Поэтому я с особенным чувством чувством ее держала, можно купить наш «Обдилетант». А еще обращаю ваше внимание на прелестную, совершенно историческую книгу Ари Туронена «Памятники не тем». «Памятники не тем», «Правители, не заслужившие славы». А вообще с правителями же с ними как? В одной стране это великий вождь и учитель, а в другой, а иногда в той же самой, это сволочь, предатель и кровавый тиран. Поэтому памятники не тем, это все, что вы можете себе вообразить от какого-нибудь Леопольда бельгийского там, или еще кого-нибудь в Африке. Да? Представляете себе, какие чувства испытывают жители бельгийского Конго по отношению к этому прекрасному правителю. Хотя и в Бельгии тоже его памятники обливают краской красной и так далее. Или памятник генералу Ермолову в Чечне, например, легко себе вообразить, какие чувства должен вызывать. Так что вот на эту тему «Памятники не тем, правители, не заслужившие славы», книга «Наш Обдилетант Медиа» можете приобрести, заказать, указать, если вы хотите, каких-то наших экслибрисов или подписи тех журналистов, которые работают из Москвы. Это касается, кстати, журналов. Вот я сегодня подписала какую-то несколько десятков журналов, так что это все действует. Да. Это очень нас поддержит. Потому что каждая ваша покупка на «Обдилетант Медиа» – это небольшая копеечка, которая идет в фонд «Живого гвоздя». Возвращаемся. Вот все про деньги. Вот что, куда ни сунься, все об этом. Поэтому так хорошо приглашать в гости экономистов. В данном случае, как вы видите, это Владислав Иноземцев. Еще в продолжении этого всего… Я по поводу американского имущества в России, которое, согласно указу президента, можно использовать для компенсации ущерба от изъятия. А можно прикинуть, каково американское имущество в России? Вот после всего, что вы объяснили, мы понимаем, что, ну, наверное, посольство, здание посольств, что американское имущество в России? Вряд ли они хранят деньги в рублях.
Вряд ли, да. Смотрите, здесь я думаю, что мы скоро узнаем, что имелось в виду. Пока это не до конца понятно. Значит, есть... опять, смотрите, имущество Российской Федерации, оно достаточно многообразно было в Европе до войны, просто потому что Российская Федерация имеет довольно серьезную государственную экономику. То есть какой-нибудь Сбербанк, он фактически принадлежит на там, 50 с лишним процентов госимущества. И тем самым его активы за границей могут быть рассмотрены как имущество, контролируемое Российской Федерации. Но государственных банков в Соединенных Штатах нет. И, соответственно, какой-нибудь Ситибанк, это частная организация, даже если у него в России есть активы, еще их не отняли, да, то все равно это вряд ли может пройти даже в российских судах в рамках обеспечения такого рода иску.
Вы недооцениваете российские суды.
Я согласен, да. В последние времена там, конечно, выдающиеся решения происходят, но не важно. Здания посольства ограничены, защищены Венской конвенцией о дипломатических представительствах, поэтому здесь вряд ли что-то можем чем-то поживиться.
Были же истории с российскими не посольствами, а какими-то там другого уровня диппредставительствами или даже частными там домами резидентов, резиденциями послов, я не знаю, были какие-то истории? Плюс еще есть там всякие
там
русские дома.
Там были не резиденции послов, да, там были торговые представительства, которые не являются дипломатическими, там были дома, которые использовались для отдыха или, так сказать, там отпусков служащих посольства и прочее. Но, опять-таки, это не понятие дипломатического представительства описано очень четко. Там должно быть либо находиться работа дипломата, либо оказывается консульские услуги. Вот это, соответственно, то, что вряд ли может быть отнято. То есть, еще раз повторю, я пока не понимаю, каким образом этот закон будет действовать, или указ, да, и что тут будет отниматься. Вопрос о том, будет ли это как-то распространено на частные активы. Ну, слушайте, если это будет, то мы получаем абсолютный беспредел, потому что просто есть фундаментальная норма права о том, что государство не отвечает по обязательствам частных лиц, и наоборот, частные лица не отвечают по обязательствам государства. То есть, если Соединенные Штаты, как страна, предпринявшая недружественные действия по российским законам, должна что-то заплатить, то американский предприниматель не имеет к этому отношения. Потому что, опять-таки, если мы посмотрим на случай изъятия, вот часто, когда говорят о санкциях и о конфискации имущества, то приводят пример кейс господина Малафеева. Да, это известно. Предприниматель и меценат, и пропагандист, который, значит, потерял в Америке, по-моему, 4,5 миллиона долларов, И очень часто этот кейс изображается как то, что американцы просто взяли и конфисковали деньги. Это не совсем так. Эти деньги были арестованы с 2014 года ввиду санкций, под которые он попал после Крыма. И они спокойным образом лежали, по-моему, до 2021 или 2022, по-моему, пока он не попытался со своим партнером создать мошенническую схему, придумав ранее возникшие якобы обязательства. И под это дело, под этим предлогом, его партнер попытался как бы вывести эти деньги на себя ввиду того, что якобы ему были они Малафеев должен. И когда эта операция была банком выявлена и пресечена, то деньги были изъяты как попытка обхода санкционного режима. Явная попытка уйти от обеспечения, от следования тем мерам, которые были ранее введены. То есть фактически это было отдельное преступление по американскому законодательству, которое предполагало изъятие. Если бы он не дергался, то они лежали бы там до сих пор. В таком же арестованном виде. Вот, собственно говоря, и все, пока что мы знаем. Я не могу сейчас давать комментарии за то, что будет, но единственное, что можно сказать, да, что в отличие от многих других сумасшедших режимов, типа там венесуэльского, например, российские власти, опять, к этому можно по-разному относиться, в 2022-2023 году поступили с западными компаниями очень умно, потому что мы знаем, что было огромное изъятие собственности, фактически, если говорить своими именами, называть вещи своими именами. Но оно было произведено не как национализация в большинстве случаев. Даже в случае, когда, допустим, там, касающиеся собственности компании «Карлсберг», да, которую передали Балтике, формально даже здесь нет слова «конфискация». Речь идет о временной передаче контроля под управление госимущества. В случае, допустим, с «Макдональдсом» и с заводами Volkswagen, которые получали там, за 5-7% цены, все равно заключалась сделка, в рамках которой за какую-то символическую цену, там за 1 рубль заводы продавались, собственность переходила от прежних владельцев к какой-то российской структуре. И в этом отношении, если когда-то что-то начнет меняться, да, и западные инвесторы хотят предъявить претензии, их предъявить будет практически невозможно. Потому что если, допустим, там страны социалистического пути развития в 70-е годы просто реквизировали и национализировали декретами западной компании, как это, например, делали сейчас в Венесуэле в последние там, 20 лет, то дальше вы можете тут же побежать в Западный суд и получить решение о возмещении, которое, конечно, не будет исполнено, но оно у вас будет. А здесь некуда бежать, потому что вы в своем
ты здравом... Ты сам продал за рубль. Твои проблемы.
То есть в данном случае вот пока все было сделано так относительно, да, как бы не по понятиям, да, но по букве каких-то правил. Поэтому вот что будет происходить, когда начнется отъем вне вот этой схемы, мне сейчас сложно пока сказать.
Интересно. Ну, в общем, американское имущество в России – это тоже отдельная загадка, за которой, наверное, стоит наблюдать. Еще хотела спросить вас про Китай. Вы тоже, мне кажется, в своем канале пошутили по поводу визита, что вот соглашение по топинамбуру – это, конечно, большой успех. Но, да, но кроме шуток, странное на самом деле, если серьезно смотреть на эту историю, мы же не знаем, для чего на самом деле Путин хотел встретиться с Си и что конкретно его так занимало, но с ним же поехала бригада, там, не знаю, 200 человек всяких деятелей. Ну, про топинамбур нам сказали. А что остальные-то? Они же, наверное, тоже для какой-то цели там были. Какие-то связи налаживали? Может быть, какие-то есть смотрите, результаты?
Насчет результатов тебе сказать сложно, но я предполагаю несколько моментов. Ну, во-первых, смотрите, не надо удивляться, что в Китае ездит 200 человек. Да? Это... Сейчас некое, так сказать, знаете, ну...
Тренд?
Ну, скажем так, тренд, в общем, не быть в делегации с Путиным, который едет в Китай, ну, скажем так, значит, как бы быть каким-то, наверное, ну, если не сказать прокаженным, но, по крайней мере, каким-то не очень понятным. Вот как же такой чиновник и такой важной делегации не побывал? Я так это воспринимаю.
Это просто то есть это как бы было свидетельство...
Да, что ты вот там был, что на важных вещах ты бываешь.
Поэтому и Белоусов, и Шойгу должны были обязательно...
Нет, Белоусов и Шойгу, я думаю, совершенно разные вещи. То есть я имею в виду средний уровень бюрократии, он... мотивирован в первую очередь этим. Что было ясно видно в визите в Китай? Там было очень сильно представлено люди военно-силовые и промышленные, связанные с военной собакой.
Да, там бизнесмены были.
И финансово-банкирская часть. Греф, Костин, Бюлина, Силанов и так далее. То есть я думаю так, что основные два вопроса, конечно, ну, там там наверняка обсуждалось и сила Сибири 2, и какие-то нефтяные сделки, и что-то и так далее. Наверняка. Но фундаментально, я думаю, три вопроса были основных. Первый вопрос по поводу Украины и всяких планов мирных переговоров. С тем, чтобы Китай, в общем-то, не делал собственных шагов. Вот сейчас Путин не хочет переговариваться, Зеленский тоже не хочет переговариваться, судя по последним его шагам. Китай, последний год он как-то пытался делать вид, что он, в общем-то, выступает за мир на каких-то там непонятных условиях. Вот, видимо, эта тема наверняка обсуждалась с тем, чтобы скоординировать какую-то позицию. Посмотрим, что будет в Швейцарии, поедут ли туда китайцы, не поедут ли, что там будут говорить, будут молчать, увидим. Но эта тема однозначно была. То есть Китай интересуется тем, что происходит в Украине, мягко скажем так. Он делает очень много уроков, извлекает из этого процесса и в военно-тактической, стратегической сфере, и в оборонной промышленности. Во многом он учится на этих вещах. Но в то же время, конечно, он не хотел бы, чтобы эта война действительно перерастала в что-то абсолютно непредсказуемое. Он был, пусть не шокирован, но удивлен тем, что Путин его тоже не поставил в известность в феврале 2022 года, о том, что начинается война через две недели. И, в общем-то, конечно, какой-то сверхопозиции всегда нужна. Вторая тема – это, конечно, оборонное сотрудничество, потому что, видимо, Китай, я всегда так считал, он не поставляет оружие напрямую в Россию, но он поставляет очень много компонентов, очень много оборудования, которое используется на оборонных заводах в том числе. Это вызывает реакцию очень болезненную со стороны американцев и европейцев, американцев в первую очередь. И, видимо, обсуждаются вопросы, каким образом, что делать, что России нужно, какие перспективы в этом сотрудничестве, через кого его вести, как его маскировать и так далее. И самое важное – это, естественно, финансы, потому что за последние два года товарооборот с Китаем очень вырос. Он достиг трети всей внешней торговли Российской Федерации. По итогам прошлого года по ключевым позициям он очень важен. Автомобилестроение, компьютерная техника, смартфоны, оборудование для коммуникационной сферы, оборудование для нефтеперерабатывающих заводов, которые сейчас атакуют украинцы и так далее. Но ввиду того, что американцы пока только объявили о возможных санкциях против китайских банков, в случае, если они оперируют с российскими контрагентами, платежи резко ухудшились, начиная с января этого года. Эта тема уже как минимум месяц-полтора обсуждается как очень критическая для России. Было много разных вариантов, обсуждали всякие неформальные платежные схемы, зачеты, криптовалюты и так далее и тому подобное прочее. Но я думаю, что вопрос о том, как рассчитываться и как не сбавлять темпы торговых отношений, он был, наверное, основным. Вот, я думаю, три темы, которые, безусловно, поднимались. Что было решено? Я думаю, что по расчетам что-то было решено, какие-то варианты были намечены, их никто не скажет. По оборонному сотрудничеству тоже, я думаю, какие-то наметки были сделаны, их тоже никто не раскроет. А что касается переговоров по мирному регулированию, давайте посмотрим на китайскую позицию в Швейцарии.
Скажите, а вы считаете, что Китай сейчас для России... большой старший брат.
Он небольшой, он хозяин.
Он прям доминирует сейчас достаточно серьезно.
Он хозяин этой территории, этой политической системы. Однозначно.
Понятно. Не только вы так считаете, я просто решила узнать и у вас тоже.
Нет, это очевидно. Я в данном случае никого не пытаюсь ни опровергать, ни поддерживать, но это просто так вытекает из всего. То есть Китай, я бы сказал так, это единственная страна, которая сегодня может предоставить России любые условия в любой сфере.
Как-то на поверхности лежит мысль, что кто-то должен этим воспользоваться, договориться с Китаем по поводу всей этой проблемы.
Это большая тема, но я думаю, что это очень сложно. Просто, понимаете, Запад и американцы, в первую очередь, понимают, что такое сегодняшний Китай. Они понимают, что экономически он очень силен, технологически он наступает на пятки. Геополитические амбиции там огромные. И условно говоря, понимаете, Китай – такая страна, которую сейчас нельзя напугать. То есть вот приезжает Блинкин в Пекин и говорит, что мы введем против вас санкции, если вы там не перестанете с Россией общаться. Блинкин уезжает, общение продолжается. Да? Не очень понятно, какие санкции можно ввести и введут ли их американцы. Хорошо, они введут санкции против китайских банков. Китайцы ответят чем-то. Да? Америка покупает в 2,5 раза больше китайских товаров, чем продает Китай. На это завязан огромный ритейл в Америке, да, большие торговые сети. Потребители привыкли к дешевому китайскому ширпотребу. Если вы это перекроете, у вас инфляция, с которой Байден борется 3 года, снова выстрелит моментально. То есть тут сложно что-то сделать. Выбор у вас через там, 6 месяцев. Поэтому с Китаем надо договариваться, как бы сказать, ласково. То есть ему надо что-то предлагать, а предложить ему нечего. Потому что если сейчас ему что-то предложишь, то он еще больше усилится. У тебя через 5 лет будут еще большие проблемы.
Да, сложно все. И мир не совершенно не двухполярный, и даже, наверное, не трех. То все гораздо сложнее.
Он сложный. Полюса выкристаллизовываются, но между ними плавает масса льдин, которые могут порвать обшивку любому «Титанику».
Да, действительно, это настоящие айсберги. Я хотела вас еще спросить по поводу российской экономики на данном этапе. Мы все эти годы говорим с экономистами, и с каждым, не знаю, там, с каждым полугодием жуткие прогнозы 2022 года, они как-то все становятся менее жуткими, да, что вот как-то она все выстаивает и выстаивает, эта экономика. Вот как-то она все держится и держится. Но, тем не менее, все равно какие-то процессы идут. И как нам говорят, что у нас там показатели прекрасные, и там и с этим у нас все хорошо. Но, с одной стороны, вот эти вот резервы, например, они лежат мертвым грузом. С ними ничего не сделаешь на данном этапе. Те же самые рост зарплат, он только в определенной сфере. Да? То есть рост экономики, он сконцентрирован в каком-то одном месте, а в других местах ничего подобного. Там, не знаю, в науке страшно себе вообразить. Вот есть такая информация, что число высоко цитируемых ученых из РФ сократилось до 8. То есть вот когда у какого-нибудь там, у Китая 1350 этих ученых, а у нас 8.
Они еще не в СИЗО?
А что?
Они еще не в СИЗО?
Эти 8? Ну да, это те, которые не в СИЗО, видимо. Да. Okay. И вот мы себе представляем эту науку, эту медицину, эту, я не знаю, там, это образование и так далее, оно же потихоньку за все эти годы от него же все больше и больше откусывается от этих сфер. Кто-то смотрит в будущее, кто-то думает о том, что вот эти вот дети, которые почему-то не родятся, ну, сколько-то родится их без отцов, там, не знаю, еще как-то они там будут расти, их некому будет лечить, их некому будет учить. И вообще, ну, месту этому быть пусту, кажется, иногда, судя по тому, как распределяются средства.
Я согласен. Вот смотрите, я начну с ответа, ну, как бы замечания вашего, кто ли смотрит в будущее. Вот наши многие политики и эксперты любят ругать Запад о том, что Запад смотрит только до ближайших выборов. И это, в этом есть определенный резон. Политики, которые находятся у власти, смотрят до ближайших выборов. Но при этом есть как бы другие, которые смотрят с другой стороны тех же самых выборов, каким образом они их выигрывают и что будут делать дальше. И тем самым вот это стратегическое видение, оно в любом случае пробивает себе дорогу, потому что есть одна партия, которая смотрит до выборов, а другая партия, которая смотрит после. И она вполне может их выиграть. И так как бы формирует стратегическое видение западного мира. Стратегическое видение, допустим, в Объединенных Арабских Эмиратах и в Саудовской Аравии формируется понятным образом потому, что у вас есть, ваша эта страна является вашей собственностью, эмира или короля, у вас есть наследник, и вы, естественно, хотите вашей немаленькой семье, в каждом случае, передать как можно в большем, лучшем состоянии эту собственность. Тоже понятно.
Как государь-император говорил, оставляю тебе команду не в полном порядке. Он страдал от этого.
Вот, вот типа так, да. В России третий вариант, потому что все планирование идет, условно говоря, до моего последнего дня. Вот, на мой взгляд, Путин сегодня, вся его политика выстроена того, чтобы он спокойно умер в своей кровати в Кремле в президентском статусе в 2036 году. Вот, все, других задач нет. Что будет в 37-м после этого, ему абсолютно все равно. Вот, и это вызывает ограниченность планирования и перспективного мышления. Вот, собственно, и все. Поэтому на путинский век абсолютно этого хватит. Экономика будет работать. Да, бизнес, который, в общем-то, частный в основном, ее вытаскивает, он создан был еще, начиная с 90-х годов, и в него приходили все новые и новые люди. Они мотивированы, очень понятно. Они хотят лучше жить, хотят больше зарабатывать. Это западная экономика рыночная, она всегда сильнее плановой. И вот то, что сейчас России не удается сломать санкциями, это надо сказать спасибо реформаторам западным 90-х годов, которые, собственно, превратили коммунистическую экономику в рыночную. И она легко не ломается, ребят. Извините, вот то, что сломалось у вас в 91-м, оно сломалось достаточно просто. А вот это не сломается. Это как бы, ну, давно уже пора принять. А что касается
это все проклятые либералы, между прочим, нагадили-то.
Именно, да-да. Вот, значит, а что касается образования и здравоохранения, ну, послушайте, да, конечно, к этому будет меньше внимания уделяться, но это все-таки разная тема. Образование, оно просто специально уничтожается, идеологизируется, и, так сказать, любая мысль оттуда устраняется. Медицина умирает по другим канонам. Но так или иначе, да, это будет хуже. Но это все равно будет в разы лучше, чем то, что происходило, допустим, в том же конце 90-х годов. То есть население не будет возмущаться происходящим, на мой взгляд. То есть вот это самый основной момент. То есть я не вижу абсолютно никакого шанса для серьезного социального взрыва на фоне того, что сейчас происходит.
Вот по поводу социального взрыва вы в одном интервью говорили тоже, что все-таки власть достаточно чутко реагирует на такие вот вещи, которые могут быть болезненными. Поэтому вот с мобилизацией понятно, что это слишком. Но, например, повышение налогов. Ну, это...
С этим все хорошо. Смотрите, вот по поводу мобилизации, на самом деле, вот сегодня я... Для меня это самая интересная тема на ближайший год. Потому что по всей логике, как я ее вижу, действий правительства, они должны избегать ее как можно активнее. При этом понятно, что логика войны, которая сейчас имеет место быть, она значительно имеет, требует дополнительной армии, а привлекать ее за счет увеличения оплаты тем же самым контрактникам, это очень чревато для остальных отраслей экономики. То есть я об этом уже несколько раз говорил, я просто очень коротко повторю. Удивительный характер деятельности Путина заключается в том, что он не просто заколотил окно в Европу, открытое Петром, да, как часто говорят, но он сделал еще одну вещь приблизительно из тех же времен. Он восстановил армию как стрелецкие полки, как армию, которая получает зарплату гораздо выше средней по стране, в то время, когда рядовой состав армии от императорского времен Петра и до советской не получал ничего. Вот. Военные стали очень дорогим ресурсом, их по-прежнему бросают в местные штурмы, и вот здесь возникает проблема. Вам нужно либо относиться к ним, как относятся к американцам, американцы к своим военным, которые много платят, либо же пытаться загнать их туда, по сути, бесплатно, через мобилизацию. Больше платить вы не можете, но их надо беречь. Вот здесь возникает сложная тема, и вопрос мобилизации полностью не снят в повестке дня, но я считаю, что его не должно было быть. Но посмотрим, что получится. Что касается того, что вы сказали про вторую часть вопроса.
Про повышение налогов, да. С одной стороны, я считаю, что у них там совещания, они все обсуждают, и все новости оттуда вообще, на официальных, так сказать, агентствах, официальных агентствах выходят, что частно там микробизнес не пострадает, там участников СВО освободят, там кого-то еще. А что тогда повышать налоги?
Нет,
на самом деле, тогда, кто тогда будет пострадавшим от этого?
Смотрите, пострадавшие будут, с одной стороны, предприятия, потому что речь идет о повышении налога на прибыль до 25%. Прибыли в прошлом году по российской экономике были абсолютно рекордными. Причем, более того, они были не просто рекордными, 33 триллиона рублей, они составили 19,6% ВВП, просто чтобы наши зрители поняли, 19,6% ВВП – это прибыль предпринимательского сектора, при том, что в США этот показатель 10,4.
А то почему? Прибыль, за счет чего это происходит?
За счет монополизма, за счет завышения цен, за счет очень низкой зарплаты. В России зарплата составляет ВВП около 40%. В США 67%. Это вопрос о том, как плохо живет российский бизнес.
Вот я хорошо живет.
Давно воздерживаюсь от такого рода высказываний. Да? Живет не так уж плохо. Да? То есть, в принципе, и повышение налога на прибыль с 20 до 25%, я думаю, может принести порядка там 1,5 триллиона рублей, и катастрофы никакой для бизнеса не станет, даже частично уйдет в тень. Повышение налога на доходы, которые там будут изменены ставки, там да, больше миллиона в год. Это, опять-таки, немногие россияне получают больше миллиона рублей в год, пока имеют. Ну, я думаю, там 12-13%. Больше 5 миллионов еще меньше намного. Поэтому население нас любит отнять у богатых и скажет, что платите, ребята, и не рыпайтесь. А проблема, отличающая нынешнюю ситуацию от ситуации 90-х годов, заключается в том, что тогда, в первые годы независимой России, подоходный налог, давайте вспомним, доходил до 35%. Да. Но только его никто не платил, потому что все было в конвертах, в чемоданах и так далее.
А потом Александр Петрович Починок очень долго работал и объяснял, что собираемость налогов – это гораздо важнее, чем всякие гибкие ставки. И он
правильно,
прав.
Но, да, Царство Небесное, он был прав. Но просто дело в том, что за это время произошло очень много перемен. За это время экономика цифровизировалась, за это время люди влипли, да, вляпались, как бы сказал кое-кто, в всякого рода формализованные связи, кредиты, обязательства, покупки в рассрочку, много-многое другое. И в результате этого они не могут не показывать даже высокие доходы. Да. А если начать пытаться уходить от этого официально, естественно, будут возникать, с чего вдруг экономика идет в рост, а у вас зарплата, скажем, месяц уменьшается. Естественно, налоговая система, она начнет этим заниматься. Поэтому, еще раз повторю, вот эти две точки НДФЛ более прогрессивный и налог на прибыль – это исключительный профессионализм Минфина. Это правильные точки, которые никто не вздрогнет. Я бы так сказал. Да, если бы они начали давить на самозанятых или еще на что-то подобное, конечно, здесь воплей было бы намного больше. Потому что там все считается гораздо лучше, там люди понимают, на чем они экономят, они живут на меньших объемах прибыли, а они выбирают ту форму «нет хорошей жизни». И здесь было бы больше возмущений. А здесь, когда у вас берут налог на доходы прямо при выплате зарплаты, вы даже это и не заметите. То есть ребята сработали качественно, так же, как и финансовый бог правительства в 2022 году.
Много раз, вот за опять-таки за эти уже годы, много раз говорилось о том, что финансовый блок правительства – это все-таки люди, которые умеют считать деньги и умеют ими пользоваться. Но у меня еще один вопрос, который занимает меня именно с экономической точки зрения. Как получается? Вот мы все время в новостях видим, в последнее время это стало модно, очередного генерала или там кого-то около того – с огромным количеством какой-то налички или там, я не знаю, каких-то там контрактов, которые там не туда, металл, который пошел не туда. Это... Скажите, как вы думаете, а это правда? Это действительно люди вот упорно годами таскали миллиарды и хранили их под кроватями? Или все-таки это решаются какие-то другие задачи, просто это для народа так рассказывают, что вот они на самом деле страшно воровали?
Нет, я думаю, что мало только там воровали гораздо не. Конечно, здесь есть огромная цепочка этого воровства. То есть, в принципе, когда ты находишься в какой-то серьезной государственной системе, иерархической, то совершенно понятно, что ты воруешь частично для себя, но частично все это уезжает куда-то дальше. И вот эта вот идея...
Архиерею, так сказать, как в церкви, да?
Да-да-да. Это совершенно очевидный факт. Но то, что масштаб утечки, да, финансов он огромен, это меня не вызывает никакого сомнения. Я думаю, что это... Ну, если мы скажем, что 20% бюджета, а 20% бюджета только федерально, это где-то 6 триллионов рублей в год, то это, я бы сказал, минимальная оценка на сегодняшний день. То есть, в действительности, вся бюрократия, она живет ради этого, она работает ради этого, бизнес.
А как тогда они прячут? Это... Вот вы только что говорили, что вот от налогов трудно уходить, потому что все время надо как-то заявлять свои доходы, чтобы что-то там приобретать и так далее. Это получается отдельная совершенно экономика этих взяточников? Которых...
Не, достаточно отдельной экономики. Я бы хотел сказать вот еще что. Что было бы очень интересно поговорить о следующем. Дело в том, что почему российская экономика в условиях войны и нынешнего террора может быть дополнительный источник роста. Потому что деньги перестали уходить из страны. Ведь когда раньше... Это не шутка. Раньше оттока...
Раньше они не хранили их под кроватью, а вкладывали в Италии. Понятно.
Да, они раньше вкладывали в Италию, уводили в офшоры и так далее. Мы помним панамские досье и все прочие досье. Сейчас это не так легко. И сейчас они сейчас сохранят под кроватью, но это значит, что через полгода те, у кого их не отнимут, под кроватью начнут их вкладывать какие-то местные активы, вкладываться в недвижимость, покупать какие-то предприятия, у кого-то там, сказать, полурейдерски, полунерейдерски отжимать какие-то бизнесы. То есть эти деньги начнут вариться тут. Да? И это тоже очень...
Опять плюс экономики, оказывается. Я-то думала, что это минус.
Как ни странно. Ну, знаете, помните, была дискуссия во времена, когда еще был жив Навальный, относительно того, хорошо коррупция или плохо им войны. Я считаю, что, конечно, хорошо, потому что это отчасти помогает экономике внутренней, отчасти уменьшает количество ракет, летящих в Украину.
Да, тут с вами трудно не согласиться. Спасибо большое. Время пролетело незаметно. Мы заканчиваем. Владислав Иноземцев, экономист, был у нас сегодня в гостях. Меня зовут Ольга Журавлева. Владислава Иноземцева признали иноагентом, но вы это уже видели. После 21 часа на нашем канале «Пастуховские четверги», так что будьте, пожалуйста, бдительны. Спасибо большое, Владислав. Замечательно.
До новых встреч.
Всего доброго.
Спасибо.